На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе анализируем выборы в местное самоуправление в Грузии. 18 лет назад в Чечне российская армия напала на Грозный. Обсуждаем встречу глав Азербайджана и Армении в Женеве. Все это и многое другое слушайте в нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. В Берлине состоялась многотысячная антироссийская демонстрация. В Словении проходят выборы президента. В Японии прошли досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. В Берлине состоялась многотысячная антироссийская демонстрация, участники которой представляют различные слои общества. По оценкам устроителей, в демонстрации принимает участие более 10 тысяч человек. Инициатор демонстрации, выросший в Германии, 23-летний турецкий курд Али Чен, подчеркивает, это не демонстрация против альтернативы для Германии. По его оценке, она направлена против пропаганды расизма с трибуны немецкого парламента, которую можно ожидать в выступлениях представителей этой, получившей на выборах более 90 мест в Бундестаге партии. Альтернативу для Германии многие считают правоконсервативной, а может быть и ультраконсервативной партией, которая уже отметилась российскими высказываниями. Многие тысячи берлинцев, которые вышли на эту демонстрацию, проходя в районе памятников жертв нацизма, выразили на своих плакатах и в выступлениях нежелание повторения прошлого, закончившегося для Германии катастрофой. Участники демонстрации в Берлине, городе, где живут люди, говорящие на более чем 200 языках, выступают за сохранение и развитие многообразия во всех сферах общественной жизни. На одном из самых крупных плакатов написано: «Депутаты Бундестага, прислушайтесь к пестрому большинству». В Словении сегодня проходят президентские выборы, которые, как ожидается, приведут к переизбранию Барута Пахора, ветерана словенской политики, известного активным использованием социальных сетей. Почти 2 миллиона избирателей должны выбрать из 9 кандидатов, в том числе и 5 женщин, сообщает агентство АП из Любляны. При этом агентство отмечает, что Словения является членом Европейского Союза и родиной первой леди США Мелании Трамп. Президент Словении не наделен исполнительными полномочиями, но предлагает кандидатуру премьер-министра, который руководит правительством, учитывая мнение главы государства по важным вопросам. Главным противником 53-летнего Пахора считается мэр города Камник Марьян Шарец, бывший комический актер. Основные темы избирательной кампании включали в себя экономические проблемы и пограничный конфликт с соседней Хорватией. В Японии завершились досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. Как отмечает агентство Reuters, со ссылкой на последние опросы общественного мнения, правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ должна одержать победу на этих выборах. Коалиция, возглавляемая Либеральной демократической партией АБ, может получить 311 мест и сохранить свое третье большинство в Нижней палате, состоящей из 465 депутатов. Победа АБ может означать, что он сможет пересмотреть некоторые положения Конституции Японии, написанные после Второй мировой войны под руководством США, и, в частности, отменить статью 9, запрещающую использование японских вооруженных сил за рубежом. В случае победы АБ, вступившего в должность премьера в декабре 2012 года, он станет премьер-министром Японии, который занимает эту должность самое продолжительное время. Это также означает, что его стратегия роста, основанная на гиперлегкой денежно-кредитной политике, будет, вероятно, продолжена. Младший лидер ЛДП Партия Камеита осторожно относится к изменению Конституции, составленной после Второй мировой войны. Однако средства массовой информации прогнозируют, что ЛДП сможет набрать необходимое большинство в 2/3 для внесения изменений в Конституцию. Накануне выборов Абэ заявил, что ему нужен новый мандат по борьбе с национальным кризисом, вызванным ракетными и ядерными угрозами Северной Кореи и старением населения. Президент США Дональд Трамп приветствовал поражение экстремистов из группировки «Исламское государство» в их самопровозглашенной столице Ракка и назвал это событие критическим прорывом кампании против терроризма. В пятницу сирийские демократические силы с участием курдов официально объявили об освобождении Ракки от джихадистов после 4 месяцев боев и провозгласили, что город станет частью децентрализованной федеральной Сирии. «Вместе наши силы освободили весь город от контроля исламистов», — заявил Трамп. «Поражение исламистов в Ракке представляет собой критический прорыв в нашей всемирной кампании по уничтожению ИГЭ и его вредной идеологии», — отметил он. По его оценке, от освобождения Ракки и подавляющего большинства территории становится виден конец халифата исламистов. Трамп сказал, что кампания США против исламского государства, начатая его предшественником Бараком Обамой, скоро вступит в новую фазу, в ходе которой Соединенные Штаты будут поддерживать местные силы безопасности и попытаются снизить насилие в Сирии и отстаивать условия для прочного мира с тем, чтобы террористы не смогли вернуться, чтобы снова угрожать. Вы слушали международные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Неизвестные обстреляли в Марнеульском районе кандидата на муниципальных выборах в Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Джейхуна Чавдарова. Ранены 4 человека, в том числе сам Чавдаров. Личность нападавшего и его мотивы пока неизвестны, ведется следствие, заявляют в МВД Грузии. Между тем местные жители и представители оппозиционных партий выдвигают свои версии произошедшего. В рамках рубрики «Гость недели» мы обсудили данный инцидент с главным редактором общинного радио Марнеули Камилой Мамедовой.
Камила, что все-таки, по-вашему, произошло в Марнеуле?
В принципе, мы ждали, что у нас завтра выборы в местное самоуправление. Мы ждали, в принципе, что у нас все пройдет гладко, но вот нас немного разочаровали. Вчера была перестрелка и был ранен один из кандидатов от правящей партии в местный совет. Мажоритарный депутат из одного сельского управления. Это не смертельно, вернее, он в тяжелом состоянии, как говорят врачи, он сейчас находится под искусственным дыханием, ему провели сложную операцию. Была автоматная перестрелка, там были ранены 5 человек еще, но в самом тяжелом состоянии он. Лидеры правящей партии, они не хотят это ассоциировать с предстоящими выборами и, в принципе, воздерживаются от каких-либо комментариев вообще. Они как бы в растерянности, и даже министр внутренних дел Мгебришвили, который находился вчера на месте событий, это было поздно вечером, где-то в 11 часов, он просит как бы это не оценивать как политическое событие, предвыборное.
И все-таки за 2 дня до выборов в штабе правящей партии такое происходит. Что говорят люди, какие версии есть у неправительственной организации, у оппозиции, у журналистов?
Оппозиция тоже старается воздерживаться, но, в принципе, они говорят, что за вообще период независимости Грузии, вот весь период, когда в Грузии проходят выборы, такое, чтобы, не среди бела дня, конечно, в 11 вечера, но все-таки люди с автоматами, такого еще не помним. Это как бы шутя, но оппозиционеры это как бы сравнивают с Сирией и Афганистаном. То есть такое ощущение, то есть ощущение безопасности, конечно, оно потеряно. Конечно, говорят о каких-то неполадках самой партии, то есть это внутренние какие-то, внутренний какой-то разлад. Потому что предвыборный период, он был там, вообще в Барнауле, был такой какой-то нестабильный, потому что практически за 3 недели до выборов у нас поменяли кандидатов в мэры, и это было очень спонтанно, они никак не могли договориться о списках, то есть менялись кандидаты. И потому тут идет речь больше о внутренних каких-то неразберихах.
А вот я уже слышал эту версию о внутренних неразберихах. А вот какого рода внутренние неразберихи могут быть в правящей партии, ну, в таком беспокойном районе, как Барнаульский? В чем могут быть, как могут пролегать линии фронта и линии раскола среди тех, кто должен быть единомышленником?
Ну, знаете как, тут, если честно, ну, тут обычно у нас, как бы говорят, немного меняются направления, наверное, все-таки здесь гражданская активность возрастает, потому что раньше классический вариант был того, что здесь, вы знаете, наверное, что здесь проживают этнические меньшинства, и классически здесь всегда проходило все тихо, потому что все традиционно, в кавычках, ну, не в кавычках, а вообще-то традиционно все поддерживали всегда правящую партию. Но в прошлом году были у нас парламентские выборы, и в том же Кызыл-Жыгыл был инцидент, не инцидент, а, в общем-то, оппозиционная партия набрала больше голосов, чем правящая. Кандидат оппозиционной партии. И тогда уже как бы были звонки о том, что все не так, как бы бывает традиционно. И тут сегодня уже, то есть правящая партия очень активно работала на эти выборы, потому что они понимали, что уже тот традиционный расклад, который был обычно в период Шеварднадзе и, в принципе, и в период национального движения, в период Саакашвили, это уже не тот, да? То есть люди, в принципе, более открыто уже выражают свои желания и могут голосовать именно за того, за кого они считают нужным. В данной ситуации, в данный момент, тут как бы мнения немножко расходятся, потому что некоторые люди говорят населению, что это связано с личными бизнесами этого человека, это как бы личная расправа какая-то, потому что у раненого есть свои бизнесы, и вообще никто не понимает, зачем вообще он как бы пошел в политику, потому что у него и так было все хорошо, как бы у него есть свои бизнесы, у него все и так хорошо, и зачем вообще ему это все было нужно. И как бы идет речь о том, что там идет личные расправы.
Ну, вот вы заговорили сами о бизнесе, я хотел спросить. Ну, вот, насколько я понимаю, в таких локальных выборах представителями партии часто становятся представители бизнеса, у которых переносят свои политические разногласия из своей бизнес-среды. Насколько это оправдано такое предположение для вашего случая?
Ну, знаете как, у нас не всегда. У нас обычно бедные идут в классический вариант. В нашем случае у нас обычно бедные потом идут в политику, и становятся богатыми бизнесменами. Тут как бы идет немножко наоборот. Тут бизнес идет в политику. Так что здесь как бы немного иначе.
Ну, это бизнес какой-то... Ну, то есть, я вот не так спросил. Какие-то действительно борьба идей наблюдается в Барнаульском районе? Вот такие страсти, которые доходили бы до вот такого уровня, до такого накала? Или это все-таки какая-то, ну, исключительная ситуация? Вы сказали, что просто какой-то Афганистан творился перед выборами в Барнаульском районе. С чем это было связано? Действительно, вот люди так отстаивали свое убеждение или как-то вот собирались, мобилизовывались ресурсы, семьи, силы, кланы и так далее?
Вы знаете, нет, к сожалению, вот, все это не на таком высоком уровне, к сожалению. Вот как раз-таки перед эфиром я думала об этом, что, например, люди в центре, как бы, они более, у них есть больше возможности выбирать. У нас это провинция все-таки, да, несмотря на то, что мы в 30 километрах от центра, от Тбилиси, но здесь нет такой возможности. Мы выбираем только правящую и оппозицию, да, а как мы выбираем? То есть просто из чисто каких-то... То есть правящая партия, ну, потому что она правящая, у нее есть много административных ресурсов, и она их использует в открытую, и это подтверждает неправительственный сектор и международные наблюдатели, как бы она этого, в принципе, здесь и не скрывает, да? Оппозиция крутится, как она может, и, в принципе, нам выбирать не из чего, то есть нет каких-то... Нет какого-то анализа, например, да, нет каких-то стратегических анализов. То есть вы вот выберете нас, и у нас есть, например, мы вам решим вот такую-такую-такую-то проблему, да. Например, очень абсурдно и смешно, когда тебе кандидат говорит, что местное самоуправление, когда ты выбираешь, и он обещает тебе сделать открытую торговую зону, да, но это просто, ты понимаешь, что интеллектуальные способности этого кандидата, ну желают лучшего, да, или он обещает тебе повысить пенсии, и ты понимаешь, что это нереально. То есть нам выбирать, в принципе, не из чего. Мы можем выбирать личные какие-то качества человека, да, и смотреть на перспективу.
С Камилой Мамедовой беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Эхо Кавказа. Из Чечни только хорошие новости пришли 21 октября 1999 года, 18 лет назад. Сообщалось, что российская армия нанесла точечный удар по Грозному. Впоследствии выяснилось, что целью залпа ракет «Точка-У» было проходившее в центре города совещание полевых командиров. Далее Александр Черкасов.
Из Чечни хорошие новости пришли 21 октября 1999 года, 18 лет назад. Сообщалось, что российская армия нанесла точечный удар по Грозному. Впоследствии выяснилось, что целью залпа ракет «Точка-У» было проходившее в центре города совещание полевых командиров. Однако ракеты пришли не туда. Вообще, само название «Точка» уже вводило в заблуждение. Наводится она на цель только если идет привод на радиосигнал. Например, вражеский радар или установленный радиомаяк. А инерциальная система наведения дает большую ошибку. Отклонение на полградуса от вертикали при вывешивании ракеты на стартовой позиции дает ошибку в полкилометра. В итоге ракетами накрыло центральный рынок, роддом, мечеть и так далее. Погибли около 140 человек, около 400 были ранены. Сразу же пропагандисты сменили тон. Вокруг этой трагедии была создана густая информационная завеса. Разнообразное начальство принялось врать. Причем неубедительно и противоречия друг друга. Одни говорили, что удар был нанесен не по гражданским объектам, а по складам оружия боевиков. Другие утверждали, что никакого удара вообще не было, а склады оружия боевиков взорвались из-за перестрелки между двумя отрядами. Ну и так далее. О том, что было на самом деле, стало известно от журналистов, находившихся тогда в Грозном. И от вызовших свидетелей, таких как Наталья Истемирова, успевшая укрыться от шрапнели в соседних развалинах, а потом успевшая выехать из республики до перекрытия границ. Было. Наташа высказала это в глаза главному армейскому пропагандисту генералу Манилову. Правда, был тогда другой генерал, Шаманов. В телеэфире НТВ Шаманов проговорился, что были применены средства старшего начальника. В переводе для штатских шпаков – тактические ракеты, находившиеся в подчинении генерала Казанцева. Прошло 18 лет. Теперь другие времена, Россия ведет другую войну. И оказывается, ничего особенного не изменилось. Ну, почти не изменилось. Генерал Шаманов, теперь он у нас председатель Думского комитета по обороне, говорит, что в Сирии боевики, террористы воюют по наущению американцев. Российские пропагандисты сообщают нам о точечных ударах в Сирии, этим сообщениям нет никакой альтернативы. Теперь нет никакого на самом деле. Потому что нет телеэфира, в котором генералы спросили бы, что произошло. НТВ уже не то. Теперь предметом внимания, исследования, расследования становятся объявленные враги государства. В эфире сериал «Спящие». Впрочем, тогда, в начале Второй Чеченской, тоже был сериал, в котором таким же вот спящим да проснувшимся был тележурналист Новицкий, работавший по указаниям Талибана и американцев. За Новицким прозрачно угадывался Андрей Бабицкий, еще не перешедший на темную сторону. Уже не тот. Про многое можно повторить эти слова. Впрочем, это реальность. 18-летней давности трагедия. Ее вроде тоже как нет. Военная прокуратура много раз отказывалась возбуждать уголовное дело за отсутствием даже не состава, но события преступления. Следствие окончено, забудьте. Наверное, потому и версимся мы в водовороте войн, которые войн, которые прикрывают только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Обсуждаем встречу президентов Армении и Азербайджана. О значении и подробностях новой переговорной попытки мы говорили с ереванским журналистом Юрием Манвеляном.
Вчера прошла встреча президента Сарксяна и Алиева в Женеве. С одной стороны, это знаковая встреча, вроде бы возобновление переговорного процесса. А с другой стороны, ну, не припомнится, чтобы так скупо подавалась информация с обеих сторон и ограничивалась, и, в общем-то, общественное мнение удовлетворялось официальными сообщениями. А так ли это? И если так, то почему?
Ну, как информационный повод, это да, всем, в общем-то, уже набило оскомину. У них иллюзий по поводу переговоров, по поводу того, что этот процесс приведет к чему-то, что как бы повысит безопасность людей в регионе Карабаха. В общем, ни у кого в этом плане иллюзий никаких нет.
Ереван довольно долго после прошлого апреля, он как бы даже бравировал тем, что вот теперь после апреля все стало ясно, маски сброшены, и мы больше не обязаны даже никому подчиняться в требованиях снова возобновлять переговор. Но такая же неприступная позиция была у Баку. А почему Ереван изменил ее?
На самом деле никаких принципиальных изменений в позициях лидеров двух стран не было. То есть для Ильхама Алиева нет никаких преград для того, чтобы, например, называть Армению западным Азербайджаном. А для Сержа Саркисяна ему ничего не мешает говорить от имени Нагорно-Карабахской республики. По конституции Нагорного Карабаха там нет никакого пояса безопасности, все это неотъемлемая часть Нагорно-Карабахской республики. То есть это максимально взаимоисключающие позиции. То, чем они бравируют, это такая игра, которую нужно понимать.
Какой сигнал Серж Сарксян послал армянскому народу, карабахскому народу из Женевы?
В Армении больше обсуждался вопрос принятия закона о семейном насилии. Не только общественное, я имею в виду журналистское сообщество, экспертное сообщество, в общем-то, оно не было взбудоражено. Это не было чем-то таким неординарным. И, к сожалению, довольно цинично это звучит, но и апрельская эскалация в Карабахе тоже довольно хорошо вписывается вот в эту череду, значит, мероприятий по карабахскому урегулированию. Сегодня в Армении нет ничего, что мешает власти продолжать свою политику, а карабахский конфликт, как всегда, существует как дамоклов меч, то есть это что-то, чем можно всегда перекрыть любые дискурсы, любую дискуссию. Встреча президентов по Карабаху, это не является новостью номер один. И наоборот, ее перекрыли, даже есть такое мнение, что как бы вот под шумок, наоборот, власти были заинтересованы в том, чтобы надувать этот пузырь по так называемому общественному обсуждению семейного вот закона о семейном насилии, чтобы отвлечь внимание от встречи Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева. Мы никогда не знаем, о чем говорят президенты двух стран. Я сам как бы два или три раза я был в пуле президентском и присутствовал на этих встречах. То есть на этот раз, значит, они по одной информации 15 минут сидели, по другой информации 45 или час. Когда я освещал эти события, там они несколько часов сидели, вплоть до 4-5 даже. Что из себя представляет встреча президентов? Они сидят за закрытыми дверями. Периодически, там, раз в час, например, к ним присоединяются сопредседатели Минской группы, потом им там несут чай или фрукты, потом присоединяются министры иностранных дел, они выходят. Потом, по возвращении в свои страны, они продолжают говорить одно и то же, президенты. То есть, как уже упоминалось, взаимоисключающие вещи. Никакого требования общественного для того, чтобы рассекретить эти переговоры, не существует.
Тогда кому адресована эта демонстрация договороспособности?
В случае с Арменией, она всегда была, поскольку страна небогатая, в сравнении с нефтяным Азербайджаном, Армения всегда играет игру, чтобы, значит, в этих рейтингах, европейских, международных рейтингах, занимать какие-то места, которые как бы выше Азербайджана. Это важно, потому что Армения очень заинтересована вот в этих деньгах, которые поступают с Евросоюза, западных фондов, американских фондов. Чем меньше там денег, тем важнее становится вот этот армянский фактор. То есть тем больше есть нужды покрывать какие-то проблемы внутренние. Вот. И в этом смысле сейчас, видимо, по причине того, что нефтяных денег меньше, Азербайджан тоже становится менее дерзким. На самом деле Азербайджан никогда не чурался этих переговоров, ни на каком уровне. От встречи с президентом Армении никаких минусов, никаких имиджевых, значит, потерь у президента Азербайджана быть не может. И то же самое у президента Армении. То есть это всегда возможно одной рукой угождать европейским или бюрократам, а другой рукой продолжать пропагандировать ненависть и продолжать пропагандировать войну. Если у политических лидеров есть какая-то воля, есть какая-то принципиальная позиция, если бы она изменилась, то на самом деле это было бы видно сразу. Мы бы это видели по школьным учебникам, по образовательной программе, по телевидению.
Это была беседа с ереванским журналистом Юрием Манвеляном. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Центральном офисе российского информагентства «Интерфакс» в Москве состоялась презентация программы, названной «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года». Острословы уже посчитали, что поскольку до названного срока осталось 8 лет, то в среднем на год получается по 3 с небольшим шага. В целом же, как обычно бывает, мнения в абхазском обществе относительно данного события разделились. Далее Виталий Шари.
Я на презентации не присутствовал, и потому сужу о сказанном на ней лишь по сообщениям московских СМИ. Среди ее участников были члены правительства Абхазии, парламентарии, посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба, представители московской и абхазской диаспоры. Программу представляли премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, который отметил, что документ получил позитивную оценку президента страны, министр экономики Адгур Арзенба, руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и разработчики программы из компании «Группа стратегического партнерства». Беслан Агрба, в частности, рассказал о встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и о его просьбе «Помогите разобраться, что нам делать». «Это был хороший посыл, который положил начало работе», — сказал Агрба. «Был создан Совет по экономическому преобразованию, образованию, развитию и реформам, в рамках которого происходила работа». Конец цитаты. Предметно с программой присутствующих познакомил президент компании «Группа стратегического партнерства» Александр Идрисов. В послужном списке специалистов компании, отметил он, в частности, разработка стратегии развития Казахстана. Стратегический план составляли на основе существующих и работающих отраслей экономики. Но вместе с тем создатели программы экономического развития в качестве опоры выбрали еще не существующую, но перспективную отрасль. Это IT-технологии. Александр Идрисов привел пример Иордании и Туниса, за считанные годы развивших такие технологии у себя и сейчас являющихся в принципе одними из мировых лидеров. Комментируя это заявление, министр экономики Абхазии Адгур Арзенба отметил, что пристальное внимание можно уделить и биткоинам, создать для тех, кто занимается майнингом и блокчейнами, самые благоприятные условия. Программа, в частности, предусматривает снижение доли теневой экономики, безработицу не выше 10%. После оглашения тезисов программы в зале возникла дискуссия. Один из лидеров абхазской оппозиции, парламентарий Аслан Бжания, отметил, что эти планы могут и не осуществиться, пока не будет побеждена преступность и не наведен порядок в правоохранительных органах республики. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». От Тбилиси половина десятого, в Сухуми Цхинвали половина девятого, в радио половина восьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов избирателей на выборах мэра Тбилиси. После обработки 100% бюллетеней, 737 избирательных участках на выборах мэра Тбилиси побеждает кандидат грузинской мечты Кахи Каладзе, который набирает больше 51% голосов. За Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысячи избирателей. Однако в выборах приняли участие чуть более 43%, около 410 тысяч человек. На втором месте независимый кандидат Александр Элисашвили, который набирает почти 18%. Кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили набрал более 16% голосов. Кандидат от блока Бакрадзе Угулава «Европейская Грузия» Елена Хаштария 7,13%. Кандидат от блока «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили набирает чуть более 3%. За кандидата от блока «Единство» «Новая Грузия» Георгия Вашадзе проголосовали почти 2%, сообщает агентство «Новости Грузия». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в 5-м саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе. Приглашение из Совета Евросоюза глава грузинского правительства уже получил. Участники саммита обсудят процесс осуществления реформ и программ Восточного партнерства, которые успешно реализуются усилиями исполнительной власти Грузии, а также дальнейшие шаги, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. Восточное партнерство – программа открытого сотрудничества Европейского Союза с 6 странами – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членство в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение. Выборы в органы местной власти в Грузии прошли в несправедливой среде, заявила лидер избирательного блока «Демократичное движение «Свободная Грузия» Нино Бурджанадзе. Экс-спикер парламента Грузии выступала от имени оппозиционного объединения «Совет лидеров», созданного в октябре этого года для совместного обсуждения и решения политических вопросов. «Совет лидеров» объединяет 14 партий. Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с выборами в органы местной власти, проведенными в Грузии 21 октября. По нашей оценке, на этих выборах не была обеспечена справедливая и конкурентная среда, что грубо нарушает элементарные принципы справедливых выборов, сказала Бурджанадзе. От имени оппозиционных объединений Бурджанадзе сообщила, что не доверяет результатам выборов, озвученным Центральной избирательной комиссией. Выборы были проведены в несправедливой и недемократической среде на фоне тотальных нарушений и манипуляций.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». По результатам параллельного подсчета на выборах мэра Тбилиси голоса распределились следующим образом. Кандидат правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе набрал больше 50%. Независимый кандидат Александр Элисашвили – 17,5%. Кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили – 16,8%. Кандидат от блока Бакрадзе Угулова «Европейская Грузия» Елена Хаштаре – 7,12%. Итак, что ждать от Кахи Каладзе, куда улетучилась главная интрига выборов, и была ли она вообще? Итоги выборов в местное самоуправление мы обсуждаем с политологами Гией Хухашвили и Звиадом Абашидзе.
У нас есть первые результаты, итоги экзит-полов, скажем так, сводки.
Да.
Какое впечатление на вас они произвели в целом и оправдали ли они ваши прогнозы?
Ну, в принципе, так и есть. То, что было логично, все произошло. Ничего тут нелогичного не было. Правящая партия имеет больше авторитета, больше влияния, чем остальные другие партии, они получили больше голосов. Ничего сенсационного там в этом не было.
Ну, до этого интригой называли, кто станет мэром Тбилиси. И даже не это было понятно, что Каладзе станет. И, но данные разные источники нам показывают сейчас, что 53-54%, а главное было в том, какой будет разрыв между Каладзе, Удумашвили и независимым
Лисашвили. Давайте скажем так.
Этот разрыв, по-вашему?
Это, в принципе, не драматично, потому что правящая партия – это монолитная организация. Вот эти остальные оппозиционные партии, они не особо монолитные. Поэтому они по отдельно получали те голоса, которые они получали. А вот Каладзе, то, что он получил, в принципе, логично. Ничего там, сенсационного, опять, нету. Я ожидал этого. Я не ожидал такого, что будет второй тур. Не знаю, может, кто-то другой ожидал, но я сам лично не ожидал. Потому что он сам лично имеет больше авторитета, больше влияния и ресурсов, чем остальные кандидаты. Так что это все логично.
Ну, послушайте, ну, возлагались какие-то все-таки ожидания и надежды? На...
Нет, не было. Ничего такого не было.
Я говорю
вот, например,
про...
Например,
да, если я правильно помню, он такой трибун, да? Он так любит город, он себя еще показал и еще при наводнении.
Выборы же только не выигрывают, и любовь или не любовь. Выигрывают, например, что за ресурс имеет кандидат, организационную поддержку имеет он или она, а он, Каладзе, все это имел. А остальные, например, кандидаты не имели такой большой поддержки ни из организационной точки зрения, ни из ресурсовой точки зрения и вот так далее. Поэтому Каладзе получил то, что он получил. Значит, это логично получается. Это оказывается, что вот другие кандидаты не имели таких ресурсов, то, что они пропагандировали до этого. Это просто была, видимо, пиар-компания и нереальная ситуация. А реальная, получается, была то, что мы получили.
А вот что думает по этому поводу политолог Георгий Хухашвили.
У нас есть первые результаты, итоги экзит-полов, скажем так, сводки.
Да.
Какое впечатление на вас они произвели в целом и оправдали ли они ваши прогнозы?
Ну, в принципе, так и есть. То, что было логично, все произошло. Ничего тут нелогичного не было. Правящая партия имеет больше авторитета, больше влияния, чем остальные другие партии, они получили больше голосов. Ничего сенсационного там в этом не было.
А оно ожидалось? Какое-то удивление?
Ну, конечно,
оно ожидалось?
Конечно. Не, ко мне ничего такого. Нет. Потому что оппозиционные партии не играют такую большую роль в политической политике, как правящая партия. Поэтому все логично. То, что имеет больше влияния, авторитета, то и получает голоса.
Ну, до этого интригой называли, кто станет мэром Тбилиси. И даже не это было понятно, что Каладзе станет. И, данные разные источники нам показывают сейчас, что 53-54%, а главное было в том, какой будет разрыв между Каладзе, Удумашвили и независимым Лисашвили.
Это, в принципе, не драматично, потому что правящая партия – это монолитная организация. Вот эти остальные оппозиционные партии, они не особо монолитные. Поэтому они по отдельно получали те голоса, которые они получали. А вот Каладзе, то, что он получил, то есть логично. Ничего там как бы сенсационного опять нету. Я ожидал этого. Я не ожидал такого, что будет второй тур. Не знаю, может быть, кто-то другой ожидал, но я сам лично не ожидал. Потому что он сам лично имеет больше авторитета, больше влияния и ресурсов, чем остальные кандидаты. Так что это все логично.
Ну, послушайте, ну, возлагались какие-то все-таки ожидания и надежды? На...
Нет, не было. Нет, ничего такого не было.
Я говорю
вот, например,
про
Алексея. Удумашили...
Да, если я правильно помню, он такой трибун, да? Он так любит город, он себя еще показал и еще при наводнении.
Выборы же только не выигрывают, и любовь или не любовь. Игорь выигрывает, например, что за ресурс имеет кандидат, организационную поддержку имеет он или она, а он Каладзе все это имел. А остальные, например, кандидаты не имели такой большой поддержки ни из организационной точки зрения, ни из ресурсовой точки зрения и вот так далее. Поэтому Каладзе получил то, что он получил. Значит, это логично получается. Так, а? Это оказывается, что вот другие кандидаты не имели таких ресурсов, то, что они пропагандировали до этого. Это просто была, видимо, пиар-компания и не реальная ситуация. А реальная, получается, была то, что мы получили.
Бывший журналист, а Каладзе бывший футболист. И что? У него есть
Каладзе не бывший футболист. Хорошо, бывший министр. Он был футболистом, но он уже бывший министр. Знаете что? Он бывший министр уже. Он уже не бывший футболист. Поэтому он уже осваивал как бы язык политики, то, что как бы как оказывается. А как бы Ильич Сашулин, то, что он получил голоса, он еще молодец, поэтому я говорю. Потому что если посмотрим на остальных оппозиционных кандидатов, у них поддерживали крупные политические партии, но они еще не смогли получить такие большие голоса, как получил Ильич Сашулин, например. Поэтому он еще молодец.
Если так. Мы посмотрим так на сводки экзитполов, то мы увидим, что следом за Каладзе идет не Ильич Сашулин, а идет именно Удумашвили.
Ну, это, значит, это нужно объяснить то, что Удумашвили поддерживает крупная политическая партия, финансы, а у Элисашвили не поддерживает такие ресурсы. Поэтому я говорю, что он еще молодец, что он получил такие голоса. Потому что вот выигрывает не только как бы популярные персоны, а выигрывает конкретная организация, выигрывает конкретные ресурсы и конкретная поддержка. Это, такого нет, что люди просто приходят к выборам и поддерживают кого-нибудь. Этих людей надо мобилизировать. Если не имеешь такую организацию, которая смог бы мобилизировать этих людей, значит, как бы не побеждаешь на выборах. Поэтому вот поэтому победил Каладзе. И поэтому, как бы, то, что еще раз повторяю, то, что он получил Ильич-Сашвили, он получил это все лично.
То есть вот ваше мнение по поводу результатов этих выборов, что ничего драматического не случилось, да? И, в общем-то, разрыва между...
Это было ожидаемо. Я не ожидал другого. Не знаю, может быть, другие ожидали другого, но я лично этого не ожидал.
Знаете, мы наблюдали оскорбления кандидатов кандидатами, предвыборные стычки, какие-то незаконные проникновения в избирательные участки.
Самым громким делом была
стрельба в Марной Муле. Подождите, сейчас это говорю. Вот по этому поводу вы что думаете? Я так понимаю, что за ходом голосования мечта так и не прокомментировала это происшествие. Там речь может идти о настолько ощутимом внутрипартийном расколе, или это непредсказуемое такое предвыборное обострение?
Это просто предвыборное обострение, я так сказал, которое характерно грузинской политике уже давно. Это не новое, это ничего там нового нету. К сожалению, кандидаты часто как бы не особо корректно себя ведут, не имеет значения, какой кандидат. Это как бы стал бы характеристикой грузинской современной политики. Поэтому все эти обострения, которые предвыборная ситуация, это все как бы, ну, я бы сказал, ничего там нового нету. К сожалению. Это есть, то, что есть. Так что и этих выборов ничего такого не было, которые не бывали других выборов в этих особенностях. Ну, все, как мы не знаем.
Ну, то есть итог этих выборов для вас никаков, да? Я правильно поняла?
Я имею в виду, что итог этих выборов – это логично. Я другого точно не ожидал. Не знаю, может быть, это другие другого ожидали, но я лично другого не ожидал. Это не имеет значения, что хорошие выборы, плохие выборы. То есть я... удовлетворен или не удовлетворен, но все равно то, что есть, то есть. эксплуатацию, что правящая партия, значит, он имеет больше влияния и ресурса, чем остальные политические партии, которые не смогли мобилизировать против правящей партии. Просто они по отдельности, как бы они вроде бы бороться против правящей партии, но они не имеют эти ресурсы, которые как бы помогают их, чтобы положить правящую партию. Они у них нет ресурсов, чтобы консолидироваться против правящей партии. Так что, если они не смогут консолидироваться, то всегда будет так. Если в самом правящей партии не произойдет раскол, никакая оппозиционная партия не сможет объединить правящую партию, если в самом правящей партии не произойдет раскол.
Вы знаете, были же ожидания, что хотя бы грузинское общество отойдет от этой биполярной модели. Или мечта, или Енде. Вот они отойдут и куда-то там в третью силу они поверят.
Ну да, точно, но нет такой третьей силы. Нет такого.
И Алико Элисашвили, по-вашему, не...
Нет, он получается, что он не третья сила. Оказывается, что он не третья сила. Он просто был какой-то персон, но оказывается, что он не третья сила.
Но, тем не менее, он занял третье место.
Ну, все равно. Значит, но все равно это не оказывается, что третья сила. Вот он единственный отдельный человек. Он не политическая партия, он не политическое движение. Он просто отдельный человек. Вот будущее, что будет, это и посмотрим, как он будет все время делать. Но то, что есть в настоящее время, то есть.
Как вы оцениваете шансы, вот четвертое место заняла Элина Хаштари?
Я больше ожидал от него. Я больше ожидал, чтобы люди больше будут поддерживать за него, чем у Думашвили. Но почему-то люди больше поддерживают за Думашвили, чем на Элину Хаштари. Потому что, видимо, что у Думашвили поддерживают Михаила Саакашвили, поэтому люди голосовали. Значит, за Михаила Саакашвили и за Удумашвили. Поэтому проиграл вот так Элина Хаштари. А сам себе я думал, что Элина Хаштари больше политик, чем, например, Удумашвили. Ну, то, что есть, это реальность, то есть. Значит, оказывается, что у него не было такой большой поддержки, потому что это уже политическая партия, то, что поддерживает его. Ну, нет у него такой большой влияния.
То есть вы Элисашвили оцениваете, как он такой трибун, да? Просто народный, а не политик.
Элисашвили нет. Элисашвили, ну, он больше трибун, в принципе, да. Я бы так сказал. Он больше трибун, чем политик, да. Да, я согласен. Хорошее определение.
А вот что думает по этому поводу политолог Георгий Хухашвили.
В принципе, результаты этих выборов были предрешены не потому, что власть сильна, а потому, что, к сожалению, вся политическая элита сегодня находится в глубоком кризисе, то есть избиратель, он дистанцирован от политиков, никому не доверяет в том числе и власти, и оппозиции. Так что вот в таком, когда формируется такой негативный выбор, в этом случае, значит, основную роль играют ресурсы. Ресурсы, то есть избиратель как бы готов единожды продаться, и, в принципе, он голосует за того, кто больше заплатит, потому что обещания никто не доверяет. Ну, я не имею в виду деньги, я имею в виду, ну, разные там вещи, в том числе там какие-то дела, газ провести, воду подать и так далее и тому подобное. Ну, в этом, исходя из того, что власть в таких негативных выборах имеет в смысле ресурсов, ну, вещающие преимущества, естественно, итог получили тот, что получили. Ну, потому что нет реальной альтернативы. Когда нет альтернативы...
Ну, возлагали же какие-то ожидания на независимого кандидата. Я имею в виду мэра Тбилиси. Алико Элисашвили, если я правильно помню. Да. Он себя показал еще при наводнении, несмотря на препятствия, которые ему чинились, или, во всяком случае, так преподносилось. За неделю собрал он 10 тысяч подписей, необходимые ему для баллотирования. Сейчас, если взвесить отход от этой биполярной модели, о которой вы говорите, либо мечта, либо Енде, насколько он осуществим, я не говорю актуален, насколько он осуществим?
Ну, дело в чем, да, на самом деле Алико Элисашвили был единственным субъективным фактором вот в этой, значит, закономерной конфигурации, скажем так, и, в принципе, он себя максимально реализовал. Реализовал, у него были свои проблемы, конечно же, в смысле ресурсов, но он был абсолютно лишен ресурсов не было, и, значит, соответствующие предвыборной инфраструктуры, не было политического опыта, но вот, если бы состоялся второй тур, во втором туре у власти могла возникнуть проблема. Проблема. Почему? Потому что эти оппозиционные силы, они все-таки оттягивали на себя протестный электорат, и, в принципе, все это поделили, вот, все это раздробилось, но если бы не был достигнут этот критический рубеж, 51% представителей власти, в этом случае, во втором туре, Алико Элисашвили удалось бы консолидировать весь протестный электорат, и у власти могла бы образоваться серьезная головная боль. Но вот, исходя из того, что у него не было опыта, у него было только желание. Кроме того, его минусами можно считать то, что избиратель все-таки думал, что он хочет что-то изменить, но сомневался в его возможностях достижения успеха в менеджменте, в управлении городом. Так что он сделал максимум, и, в принципе, большего и не стоило ожидать в первом туре, опять же повторяю.
Но, хорошо, а у вас было у вас какое-то удивление от этих выборов? Что-то непредсказуемое, чего вы не ожидали?
Нет. Ну, понимаете, в чем дело? Мы уже 25 лет живем в День Шурка. Есть такой американский фильм, где ничего нового не происходит. Мы крутимся, мы просыпаемся в один и тот же день и никак не можем продвинуться вперед. И, в принципе, все это же отработано давно. Давно все отработано, и риторика сторон давно известна, начиная с начала 90-х годов. И любая власть злоупотребляла, скажем так, административным ресурсом. Ничего нового же не придумано, все даже не забытое, а просто все старое творится. И, в принципе, заранее можно предугадать, как все закончится, кто что будет говорить. Иногда ролями меняются, а больше ничего.
Да, оппозиция всю дорогу обвиняла правящую партию в массовых нарушениях, использованиях административного ресурса, агитации чуть ли не в детских садиках. Как по-вашему, сколько здесь здравого смысла на самом деле в таких масштабах?
Это все есть, но есть это новшество в грузинской действительности. Нет, все привыкли, что, значит, административными ресурсами пользуются все. И самое трагикомичное то, что национальное движение сегодня обвиняет грузинскую мечту в том, что они сами творили несколько лет назад. То есть для того, чтобы критиковать, нужно на это иметь моральное право. И на весь этот фарс смотрит избиратель, и он отдаляется, конечно же, от всей политической элиты. Ну, он никому не доверяет. Ну и сейчас риторику Букерия слушать о административном ресурсе, это ж не серьезно, потому что они тоже с таким же успехом пользовались тем же самым.
Проблема в том, что именно в моральном праве, да?
Может быть, в этом не проблема, и, в принципе, но избиратель так считает. Понимаете, для того, чтобы кого-то критиковать, надо, конечно же, на это иметь право. Ну, я так считаю. И без права можно говорить, никто это не запрещает, но доверия нет к таким людям, которые в прошлом дискредитированы, и сейчас пойти за такими людьми никто не хочет. И сегодня вот у нас все исследования показывают, что 60-65% грузинского избирателя не может найти достойный выбор. Они считают, что у них выбор только между плохим и еще худшим. Вот такой у нас расклад. Все ищут, значит, и надеются, что появится с чистого листа какая-то политическая сила и поведет за собой, вот аккумулирует весь этот неосвоенные надежды. Но таких нет. Вся политическая элита у нас находится в глубочайшем кризисе. Да? Кто-то заклеймлен своими грехами старыми, кто-то всегда в проигрыше, и таких тоже не любят особенно, кто-то скомпрометирован, и все такие. То есть
вот это, нужно вот что-то, эти что-то новое. Проникновение, там, избиение и стрельба, это тоже, по-вашему, вписывается?
Нет, ну, это стрельба, насколько я понимаю, эта стрельба, она, значит, не имела, ну, ярко выраженного политического характера, насколько я понял. Это такие какие-то внутренние разборки. Ну, ничего такого драматичного не случилось. И можно ли считать эти выборы конкурентными и свободными? Конечно же, нет. Конечно же, нет, но это те же выборы, которые мы проводим уже в течение всей новейшей истории.
Ну хорошо, а что нам сейчас у нас Каладзе, Кахи Каладзе стал мэром, да? Чего нам от него ожидать?
Ну, чего ожидать? Посмотрим. У него есть две пути. То есть у него комфорта такого, который был у Нормании, нет, конечно. Почему? Потому что несмотря на все негативные моменты, которые крутились вокруг мэрии, ответственность за них все-таки общественность не возлагала на Нормании, потому что все считали, что он ничего не вещает, и сейчас его обвинить во всем нет особого смысла. А в случае Каладзе это будет не так, конечно. Почему? Потому что здесь уже люди уверены, что он имеет определенный политический вес, и исходя из этого он будет отвечать за все деяния, которые грядут, скажем так, в мире. А всего лишь две пути, да, или он будет служить городу и стране, или будет удовлетворять неуемные запросы каких-то интерес-групп и партийного актива. Ну, смотря какой путь он выберет, и что, и исходя из этого, будет складываться его дальнейшая судьба.
Ну, более 50% за него проголосовали. Это значит, что они верят в то, что он что-то сделает с этим городом.
Ну, понимаете, в чем дело. Более 51%, исходя из того, что явка была очень низкая, 51. 54 – это экзит-пол. А на самом деле итоги показали, что 51. То есть, то есть он пошел на грани. И при низкой явке его легитимация – это, ну, даже не каждый четвертый тбилисец за него проголосовал. Так что особой политической легитимации у него в городе нет. Даже партия «Грузинская мечта» показала, сама партия показала результат выше, чем мэр Каладзе. И здесь возникают вопросы, да, он даже не достиг, не то что добавил партийному рейтингу что-то, а наоборот, он оказался балластом в вот этом соотношении, да. Так что у него не такое уж радужное будущее, если он не соберется сейчас, да, и на него сейчас через лупу будут наблюдать, как с одной стороны, так и с другой, потому что власть боится, что у него могут проявиться какие-то политические собственные амбиции, и это многим не нравится, так что его будут мониторить усиленно изнутри. А с внешней стороны будет то же самое. Так что он сейчас как бы между кувалдой и наковальней оказался. У него не такое уж простое положение. Если бы он получил 70%, ну хотя бы 60%, да, здесь можно было говорить о такой, ну, хорошей легитимации с хорошей перспективой. Но он прошел на грани. То есть если бы явка была бы на 2-3% больше, был бы второй тур. Он болезнью ножа прошел. Так что это все помнят и вспомнят в нужный момент. И внутри партии.
Ну, можно говорить, что за него голосовали как бы вопреки Нормании?
Нет, ну Нормания, понимаете, Нормания вообще не являлся никаким фактором никогда. Не то, что и сейчас во время выборов.
Он являлся мэром, тем не менее. То есть, как бы...
Ну да, но он был назначенным мэром. Все знали, что он назначенный мэр. На самом деле, он же не формально избирался, конечно, но его назначили в свое время. назначил лично Газина Иванишвили, все это знают. Это раз, и это одно. Но кроме того, он же не управлял городом. Никто, ни у кого в Грузии не было сомнений в том, что он просто занимает кабинет, а решения принимаются совсем в других местах. Он был слабой политической фигурой и слабым менеджером. Это все знали. Но единственное его достоинство – то, что он всегда считался человеком порядочным. Да? Ну, для, значит, скажем
для
так, для прикрытия иногда такая фигура комфортна. И потому сейчас он политическим фактором, политическим игроком, конечно же, не был никогда, и даже сомнений в этом нет никакого.
Это была беседа с политологами Гией Хухашвили и Звиадом Абашидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.